Здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не о тиранах и властолюбцах. Она о настоящих личностях, их судьбах, поступках, их взглядах на жизнь. Мы снимаем эту передачу 6 декабря. Ровно 5 лет назад, 6 декабря 2014 года, «Культ личности» впервые вышел в эфир. И в том первом выпуске гостей была замечательная актриса Ингеборга Дапкунайте. И мне кажется прекрасным и символичным, что передачу сегодняшнюю, которая знаменует пятилетие программы, мы тоже посвятим актеру. В ноябре этого года исполнилось бы 90 лет Олегу Борисову, выдающемуся русскому актеру. И мой гость сегодня, автор книги о нем, известный журналист Александр Горбунов. Саша, здрасте. Очень рады
вас видеть. Добрый день, Леонид. И с самого начала с юбилеем.
Да, спасибо.
С спасибо.
Спасибо.
Это
спасибо.
Юбилей.
Спасибо.
Канареечка летает. И сбивая прямо в горизонт.
В 70-е, 80-е годы прошедшего уже столетия он был не просто звездой нашего театра и кино. Звезд, как известно, на небе много, а он был кумиром, или еще лучше употребить в отношении его старомодное выражение «властитель дум». Олег Борисов был актером именно такого рода, выразителем наших настроений, сомнений, рефлексий, независимо от того, играл ли он Шекспира, Достоевского, Шолохова или в фильмах о современной жизни, будь то «Остановился поезд», «Парад планет» или «Слуга». Такого рода актеры чрезвычайно редки. В борисовском поколении можно упомянуть еще только, пожалуй, Сергея Юрского и Иннокентия Смоктуновского. Впрочем, слава, причем оглушительная, всесоюзная, настигла Борисова еще раньше, в самом начале 60-х, когда он, 30-летний актер Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки, сыграл главную роль в кинокомедии «За двумя зайцами», снятой по забытой старинной украинской пьесе. Фильм стал абсолютным, выражаясь современным языком, хитом, бил рекорды сборов, а борисовский герой Свирид Петрович Голохвастый, этакий прообраз Остапа Бендера, превратился в персонаж нарицательный. Его реплики стали репризами и афоризмами в устах миллионов советских зрителей. Все эти «Жилетка», «Метеля», «Не тот парад на лице». Да что там, давайте послушаем и увидим это в оригинале.
Не тот цвет и уже проиграл. Симпатии нету.
Что-что?
Ну, не тот парад на лице.
А мы где-то с вами встречались.
Ничего удивительного, меня же весь Киев знает.
Я вас где-то видел.
Это ведь, кажется, совсем другой Олег Борисов, чем тот, с описания которого я начал. Тут-то его надо ставить в ряд с Андреем Мироновым и Георгием Вициным. Но вот такой он и был, необычайно разный, на разных этапах своей жизни. Он много сыграл, а еще больше не сыграл. Две лишь роли в Достоевском, для которого, конечно, он был рожден как актер. Одна в Шекспире, одна в Чехове, одна в Гоголе. Впрочем, не будем пенять. Жизнь в искусстве была прожита большая, хотя и короткая. Все эти противоречия судьбы Олега Борисова глубоко и убедительно раскрыты в книге моего сегодняшнего собеседника Александра Горбунова, вышедшей в свет в дни 90-летия со дня рождения этого, бесспорно, уникального актера. Я начну именно с книги, Саш, потому что я хочу сказать, что мне книга нравится очень, во-первых, любовью, что называется, к предмету. Но это как бы такое необходимое условие, без которого вообще никакая книга не была бы читабельной. Но еще больше, потому что, повторяю, первое качество, оно, как говорится, полагается, прилагается в ней в обязательном порядке. Но еще больше она мне нравится вот своей такой добросовестностью. В ней нет театроведщины. Говорю я как сам как театровед, поэтому
мой, так сказать, мой упрек, и это слово в кавычках, оно никого, что называется, не должно обидеть. Нет красивости описания борисовской игры в той или иной роли, чем часто грешат труды нашего брата. Все это откуда? Я вас знаю как замечательного спортивного журналиста. А откуда такое, так сказать, вгрызание и погружение, и не просто в актерскую биографию, но в суть профессии и в суть театральных процессов? Вы такой театрал или все-таки такой борисововед?
Я бы сказал, что я скрытый театрал. Ага. Закрытый театрал. Но ведь все идет, как вы правильно заметили, Лень, от любви. От любви к Борисову, с которым так сложилось в жизни. И я познакомился в августе 1978 года. И познакомил нас никто иной, как выдающийся футбольный тренер Валерий Васильевич Лобановский, с которым Борисов дружил со времен киевского «Динамо», со времен побед киевского «Динамо» в первом чемпионате для киевского «Динамо» в 1961 году. Вот с той поры Борисов, работавший тогда в театре «Лиси Украинки», дружил с Лобановским. А потом так сложилось в жизни, что мы подружились с Лобановским. И он меня познакомил не где-нибудь, а во Львове. Во Львове тогда киевское «Динамо» проводило 2 или 3 матча чемпионата СССР. Потому что стадион олимпийский, киевский, готовился к спартакиаде народов СССР 1979 года и Олимпиаде 80. И Киев проводил выездные матчи во Львове, а потом и в Харькове, кстати говоря. И во Львов приехал Олег Иванович, приехал со своим сыном Юрой. Они приехали на машине, был отпуск, отпускная пора. Олег приехал навестить своего друга, посмотреть игру. И вот мы там и познакомились. Так получилось в жизни, что мы подружились. И вот от любви именно к этому человеку возникла идея. После того, как я написал 2 книжки в серии «Жизнь замечательных людей» об Анатолии Владимировиче Тарасове и о Валерии Васильевиче Лобановском, я просто задумался, а почему бы не написать книгу об Олеге Борисове, которой в этой серии не было. И спасибо издательству, что оно пошло мне на...
Конечно, замечательно, что издательство пошло на встречу. И замечательно, повторюсь, что такая получилась вот... Книга получилась, по-настоящему получилась. Такая книга достойная, что называется, портретируемого. Потому что Олег Борисов был, конечно, актер очень необычный. И для того времени, и для нашего времени, я думаю, что и сегодня бы он, вот как бы, условно говоря, вот родись он как актер сегодня, он бы и сегодня приковал к себе внимание. Столько в нем было какой-то загадки, столько какого-то драматизма, какой-то такой рефлексии, выражаясь модным словом. Но мы все это еще
обсудим. А что касается театровических дел, то и киноведческих, я бы добавил, то, конечно, я не мог без них обойтись. И время от времени, конечно же, в этой книге я ссылаюсь на мнение многих замечательных людей, связанных с театром, с искусством театра, с искусством кино, мнением людей, с которыми работал Олег Иванович, например, с Вадимом Абдрашитовым, с которым были сняты 3, на мой взгляд, очень сильных фильма. «Остановился поезд», «Парад планеты», «Слуга». Ну, со многими другими людьми. И, конечно, огромную помощь мне оказала Алла. Алла Романовна Борисова, вдова Олега Ивановича.
Вдова и его единственная жена, подруга всей его жизни.
Единственная жена, с которой они прожили всю жизнь вместе. И так вот получилось.
Да, нет, и это очень хорошо, что на самом деле и театровическая всякая литература привлечена, потому что это все создает фон. Мы можем к каким-то цитатам так или иначе там относиться, к каким-то красивым словам, которые, повторяю, наш брат любит, но это все равно создает фон, и все очень оживает. И эпоха очень оживает.
Плюс дневники Олега Ивановича.
Ну, о дневниках я не говорю. Дневники это, конечно,
без
совершенно...
знаков препинания.
Да.
Это... Подготовлено его сыном Юрой.
Ну, а вот так вот я бы сформулировал один из первых своих вопросов. Актер известный, знаменитый, звезда по тем временам, тогда не так часто употребляли слово, потом уже стали употреблять. Со счастливой судьбой, как вы считаете?
Это очень сложный вопрос. Это сложный вопрос. Он последний Новый год, я бы не стал говорить, отмечал, там, встречал, но он находился в это время в Ленинграде, где были репетиции у Додина. Последняя репетиция. Была генеральная репетиция. В спектакле он не сыграл, потому что уже окончательно заболел и потом скончался. Но вот Новый год, когда они находились вместе с Аллой Романовной, он ей сказал: «Я, наверное, счастливый человек, потому что я сделал все, что хотел».
Эх, так все-таки.
Вот так было сказано. Но если брать его путь, то, конечно, столько было.
Да, причем не абстрактно даже не сыгранных ролей, но ролей, которыми его, так сказать, обнесли. Потому что ставили спектакли, в которых, казалось бы, но мы об этом поговорим подробно.
Вы говорите о ролях, а я говорю вообще о том, что происходило. Потому что, в общем-то, в его жизни было 4 этапа. Это школа-студия МХАТ, театр Леси Украинки, БДТ и МХАТ. Потому что я не беру Центральный театр Советской Армии с Павлом Первым, это уже особая статья, это тоже интересный момент. Школа-студия МХАТ, выпускник, которому все прочили место в МХАТе, просто говорили открытым текстом, что Борисов будет после выпуска играть в МХАТе. Нет.
Ну, слушай, ну, с другой стороны, слава богу, но попал бы он в тот МХАТ, где, которым, значит, руководила эта, значит, коллегия, состоявшая из замечательных актеров и режиссеров, но только...
Да, коллективная художественная руководитель.
Да, но только, как говорил Борис Иванович Равенских, втроем можно рояль двигать, но не театром руководить.
Да.
Вот, так что...
Ну, все, что не делалось, все
конечно,
лучше, почти
конечно.
Все.
И вот я хотел бы, сразу уж мы затронули это, вот 4 этапа. И 3 города, больших таких, великих города было в его жизни. Киев, Ленинград, Москва. Вот в каком из них он был более всего счастлив? И в творческом отношении, и в каком, так сказать, лично жизненном, бытовом, что ли?
Киев он помнил всю жизнь. Помнил всю жизнь, потому что в Киеве он состоялся как актер после выпуска школы-студии МХАТ. Был приглашен туда, сыграл несколько крупных, хороших ролей, о которых все говорили. Там он снялся в нескольких фильмах, один из которых просто за 2 зайцами до сих пор. Люди смотрят и радуются. Вот. Но там же в Киеве произошла история, которая заставила его уехать из Киева, уйти из театра. Когда фильм «За 2 зайцами» был отправлен вместе с Борисовым на традиционный в ту пору кинофестиваль в Польшу, ноябрьский кинофестиваль, то в театре взбунтовались. Во-первых, хотели отменить его поездку, но это невозможно было сделать, потому что Министерство культуры отправляло. И уехать тогда за границу просто так нельзя было. Все готовилось заранее. А когда он все же уехал, он был, мало того, что уволен из театра, еще было написано письмо коллективное в газету «Советская культура» о зазнавшемся актере. И письмо подписали, надо сказать, тогда, к его удивлению, даже те молодые актеры, с которыми он просто проводил время свободное, капустники устраивал, ездил на рыбалку, там, футбол играл. Подписали все актеры, кроме одной актрисы, Ады Роговцевой.
Кроме замечательной Ады Роговцевой.
Да, да, Ады Роговцевой.
Тоже тогда еще совсем молодой.
Ну, который он, кстати говоря, привел в театр.
Она моложе его.
Это вот киевская часть. Угу. Вот как к этому относиться? В Киеве он подружился с Лобановским. В Киеве он подружился с Виктором Платоновичем Некрасовым.
Да, обо всем по порядку. Вот мне тоже кажется, что Киев, хотя это было самое, что называется, начало, самый дебют, это все-таки что-то совершенно особенное в его жизни. И мы его, ну, что говорить-то, вот столь многим персонажам, вернее, актерам в той или иной роли поставлены памятники. А в Киеве стоит памятник ему.
Памятники,
и это, памятник, значит,
ну, Голохвостову и
Броне Прокопьевне, да, замечательной. Да,
которые приезжают молодожены там все.
Да. Фильм совершенно, конечно, имел грандиозный успех. Весь разошелся на цитаты.
Ну да, в небе канареечка летает.
Мое любимое, конечно, это «Барыня, легли и просить».
И просить.
Это, правда, не его реплика, а тоже моя любимая актриса Тася Литвиненко.
Барышни уже легли и просят.
Которая эту вот служанку играла. Сколько там было всего? У вас что это, папироска шкварчить? То не папироска, то сердце мое шкварчить.
Ваша папироска шкварчит?
Это в груди моей шкварчит.
чего?
От любви.
Играл он грандиозно совершенно. И играл он грандиозно, этот водевиль, причем с множеством тоже каких планов. Он уже тогда на самом деле показал, какой он разный актер, какой он и трагик, и комик,
он
и все что угодно.
Вот, как он относился сам к этому фильму? Он поначалу,
вот я хочу...
он поначалу его, ну понятно, как в какой-то степени молодого артиста, в общем-то, популярность, сумасшедшая популярность, потому что он стал просто национальным героем после этого фильма. Там в Киеве афиши, там съемки по радио все время по заказу этих радиослушателей, песни. Ну, то есть сумасшедшая популярность. А он все-таки считал, что он там наигрывал в этом фильме. Почему я это знаю? Потому что когда в одной из ситуаций, связанной с ролью Хлестакова, это преследовавшая его всю жизнь роль, которую он так и не сыграл в итоге-то. Вот в этом самом МХАТе, где коллективное руководство, он был принят Кедровым, состоялась беседа, и Олег Иванович предложил Кедрову посмотреть премьеру фильма «Укротители велосипедов», по-моему,
назывался. Да-да-да, это был такой.
Ага. Ну, какой-то с Гурченко там фильм. Фильм не самый лучший, надо сказать. А Олегу Ивановичу почему-то казалось, что вот Кедров посмотрит, и причем Кедров в беседе первым произнес слово «Хлестаков». Вот. И Алла Романовна в то время была в Киеве, она была занята работой, и она потом рассказывала, что все это состоялось без меня, я бы отговорила его, не надо показывать этот фильм, надо было показать «За двумя зайцами». Вот. А он ей ответил, что там я наигрывал.
Вот. Тоже, слава богу, но сыграл бы он Хлестакова в этом скучнейшем мхатовском спектакле.
Нет, Лёнь, не об этом речь, а о том, что вот Хлестаков просто по жизни проходил его.
Проходил. Мы поговорим об этом, потому что у меня как раз есть некое, так сказать, противоречие и с тем, что вы пишете в книжке, и с тем, что Олег Иванович думал вот ревизоре спектакля «Довстановский».
Да.
Еще коснемся этого. Еще хотел спросить по поводу Голохвостова. Вот, а ему еще не наскучило, что его так долго ассоциировали с этой ролью? Это как Валентин Николаевич Плучик бесился от того, что в его театр публика валила валом на персонажа из «Кабачка 13 стульев». И часто пропускала суть, содержание, класс действительно замечательных спектаклей.
Нет, 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 нет. Потому что я это знаю точно, потому что однажды мы шли с ним по улице одного маленького городка, неспешно беседовали, и вдруг с балкона человек запел «Вот в небе канареечка летает». Я-то был ошеломлен, а Олег говорит, ну вот видишь как...
Человек запел, увидев его или нет?
Увидев его.
Ага.
Увидев его.
Ну, грандиозно.
Увидев его, причем это было, сейчас скажу, это было в 79-м году, то есть фильму уже
исполнилось. Было почти 20 лет.
Почти, фильм
61-го или 62-го года.
Да. Поэтому вот такая вот история, и он совершенно не так, ой, опять это, нет, он как бы даже порадовался этому.
Ну, это, конечно, он там, а как он там танцует, да, какая пластика там, совершенно грандиозная.
Сливая прямо в горизонт, а мы пидем, выпьем, погуляем, все мы все життя и весь наш резон. Чекають баришні, коханки, жизнь така, що просто мармелад. Так заграй, заграй же нам, гітарка, на веселий дуже та очень лад.
Касательно русского театра, мы, наверное, должны еще пояснить публике такой более молодой, что такое русский театр в Киеве и в других республиках. Это была очень большая, очень особенная такая культура, что называется советская. В каждой столице был русский театр, и Киев – это русскоязычный, то есть театр, который играл помимо театра национального, он играл на русском языке. И в Киеве был сильнейший русский театр.
Ну, он был одним из самых сильнейших в стране в то время. Вообще,
конечно.
Даже брать Москву и Ленинград.
Конечно, конечно. И он полностью соперничал, а часто и переигрывал театр Ивана Франка, в котором были замечательные актеры и все прочие традиции. Но что, вспомним несколько хотя бы имен, да? Борисов, Луспекаев, Кирилл Лавров, Ада Роговцева, Заклунная Валерия, Романов, более старшее поколение. Ну, тут, как говорится, не хочется никого обидеть, поэтому прекратим перечисление. Вот, но на что я обратил внимание в книжке, что он там, то ли в дневниках своих, не помню где, что он такую реплику отпустил, что вот, будь он не Борисов, а Борисенко, у него гораздо более, что называется, дорога была гладкая.
Это он сказал в «Кинопанораме» Виктору Нерешко. Это так и было.
То есть все-таки это так и такое было?
Он все время вспоминал фразу Виктора Платоновича Некрасова относительно флоры и фауны. Флора там замечательная, но вот фауна подкачала. Это слова Виктора Платоновича.
Ну,
Романов, кстати говоря, да. Советовал Олегу уезжать еще до того, как это все произошло. Вся эта история с письмом, с увольнением. Увольнение, кстати, потом остановили, но уже сам не смог там работать. Вот, так что что-то в этом есть, наверное.
Наверное. Тем больше вот все, кого мы назвали, кроме Роговцева и Заклуны, уехали.
Да.
Все уехали, все стали большими актерами, но они такими большими актерами могли бы стать и в «Лесе Украинки», но все-таки что-то оттуда выталкивало.
Велика на речка летает и сливает прямо в горизонт.
Ну, конечно, мы упомянули Виктора Платоновича Некрасова, и нельзя об этом не поговорить, что это была, по книжке я мало об этом знал, об их отношениях, что это была замечательная история дружбы, при том, что между ними было почти 20 лет разницы.
Виктор Платонович 11-го года, а Борисову 29-го.
То есть почти 20 лет разницы. Совершенно, что называется, разное социальное происхождение. Олег Иванович, что называется, из простых. Этот вообще из какого-то древнего дворянского рода Мотовиловых, в котором были какие-то шведские бароны, венецианские дворяне, даже какое-то дальнее родство с Анной Ахматовой. То есть совершенно, естественно, разный жизненный опыт. А что их, собственно говоря, так сблизило?
Факт знакомства общеизвестен. Однажды,
Однажды
после спектакля Олег Иванович вышел на знаменитую лестницу служебного выхода театра «Леси Украинки» со знаменитой лавочкой, которую уже в наше время...
Еще Давида Боровского мы забыли упомянуть.
В наше время Давид Боровский сделал просто музейной редкостью эту лавочку. Он написал на спинке лавочки фамилии актеров выдающихся. Просто фамилии, без имен. Кто там работал, играл. Да. И выходит Олег на эту лестничку. Его встречает человек, которого он никогда в жизни не видел. И представляется... Я Виктор Платонович Некрасов. Может быть, вы слышали.
Уже знаменит писатель к тому времени? Лауреат Сталинской премии и все такое прочее?
Ну, конечно, помимо всего, да, надо сказать.
Опять же напоминаем, все уходит.
Да. И он говорит, вот по моему произведению снимается в Ленинграде фильм, будет сниматься. Я хочу вас порекомендовать на главную роль. Я вас видел в нескольких спектаклях. Мне показалось, что вы как-то годитесь на эту роль. Так и получилось, кстати говоря. И вот как-то так у них сложилось в жизни... что они один раз, первый раз встретившись на этой лестничке, они подружились на всю жизнь. И когда Виктора Платоновича выдворяли из страны, выдавливали из страны, он приезжал в Москву, в Ленинград прощаться с друзьями, он приезжал в Ленинград, в том числе и к Олегу. Да? В том числе Олегу. И он, кстати говоря, посоветовал ему заняться записями, вести дневнички, записывать какие-то вещи там необходимые. Он говорит, ну, у тебя же есть к этому вообще способность, страсть. Это большое дело будет, если ты будешь это делать. Как оно и вышло. Из 1974 года, с того года Борисов вел дневники по 1994 год.
А после его эмиграции вынужденной, какие-то продолжались между ними, сохранились, потому что тогда это было крайне сложно?
Да, было крайне сложно. Но я могу рассказать вам одну деталь. В первой половине 70-х годов я работал сначала корреспондентом ТАСС в Хельсинки, а потом заведующим отделением ТАСС в Хельсинки.
Большой человек.
Одна из первых книг, которую я прочитал в детстве, одна из первых книг, это была книга «В окопах Сталинграда». И я был просто поражен к этой книге, вот мне сложно сказать почему, но, наверное, почему-то, что для меня фамилия Некрасов Виктор Платонович была просто какой-то вот недосягаемой вершиной, которой mm-hmm. просто не было. У меня в Германии жил один приятель, и я попросил его выяснить номер телефона Виктора Платоновича в Париже.
Мы еще поясним, опять же, зрителю, что имя Некрасова было под запретом. Да, ничего нет, не пересдавалось. Да, фильмы нет, не ничего. Шли. Отовсюду вычеркивалась
книги
его фамилия.
Книги все были выброшены угу. из библиотек. Просто угу. из библиотек. И он достал, нашел номер телефона. Я позвонил Виктору Платоновичу. Конечно, голос дрожал от волнения, потому что на том конце провода ответил Некрасов. И было слово-пароль Борисов. Это пароль. И мы сразу разговорились. И когда я поехал в отпуск, Виктор Платонович меня попросил. Он, во-первых, прислал мне весточку для Олега Ивановича угу. из Парижа в Хельсинки. Я ее привез в Москву.
Ну, вот все делали на свой страх и риск.
Олег в то время жил в общежитии, в МХАТовском, еще не было квартиры. Угу. Он только-только переехал в Москву. Вот, он написал ответную весточку. Вот отделение ТАСС в Хельсинки стало почтовым ящиком.
Ничего себе.
Между Некрасовым и Борисовым. Да, дуплом. Ну, для меня это, конечно, потом закончилось увольнением из класса. Да.
Я и говорю.
Да, не просто... Да, увольнением. Но увольнением не из-за переписки Некрасова и Борисова, а из-за того, что когда Виктор Платонович в сентябре 1985 года приехал с лекциями в Хельсинки, и он со словистами финскими встречался. Но, конечно, как я мог не принять этого человека у себя дома и не общаться с ним? Ну, это же, Лень, согласитесь.
Да, конечно. Вот. Зная
и тогда, поскольку Хельсинки маленькая деревня, люди из конторы глубокого бурения, они там довольно много было. Угу. И вот этим все закончилось.
Но все ух равно ты, какая история.
Это счастье для меня
конечно,
было.
Конечно.
Просто
конечно,
счастье.
Конечно.
Это часть того общения Борисова с Некрасовым после эмиграции угу. Некрасова. А потом он уже был только на могиле Виктора Платоновича.
Не только вы, но и Борисов был бесстрашным человеком. И это было общение. Еще вы описываете в книжке коротко так эпизод, когда Борисов единственный из всех актеров БДТ, проходивших мимо Нуриева, когда они оказались в Париже, кажется, на гастролях.
В Лондоне.
В Лондоне. Да. В Лондоне с Нуриевым поздоровался.
Да, и даже не оглядывался никуда. Угу. Там, люди исчезали через служебный выход, там угу. куда-то прятались, а он просто...
И это все надо понять, что это действительно подвиг.
Причем сказал, да. А вы уехали, я даже не знал.
Замечательно. И слово подвиг тут не приложим, потому что слишком пафосное.
Это человеческое
такое слово, просто нормальное,
нормального
да, нормальное человеческого мужества, человеческого отношения. Как вы думаете, вот, может быть, мой вопрос такой, и как-то его из пальца высунул, но может быть и нет. Как-то Некрасов Борисова заразил вот своим таким, ну, если не диссидентством, то таким, в общем, свободолюбием, свободомыслием.
Лень, вы знаете, Борисов и до Некрасова ведь был человеком, как вы говорите, свободолюбивым и человеком, который ничего не боялся. Видимо, детство сыграло свою mm-hmm. такую роль, потому что он вырос в среде, в которой надо было биться, сражаться, mm-hmm. работать, потому что он рано оказалось так, что он рано вынужден был работать много и зарабатывать для семьи. Он был бесстрашным человеком с детства. И поэтому, да, наверное, катализация какая-то произошла во время встречи, разговоров mm-hmm. и бесед с Виктором Платоновичем.
Я думаю, что он все-таки конечно, духовным наставником не мог не быть.
Борисов не был диссидентом никогда. И он все, что он мог показывать, все, что он мог сделать, он делал работой mm-hmm. своей. Он не входил никогда ни в какие коалиции театральные. А вы знаете, в театрах что происходит.
Это мы о его вот таком характере именно
ни в какие группировки.
Актерском мы поговорим. Да.
Ни в какие
Но я еще хочу подчеркнуть, в партию так и не вступил.
Ну, за ним гонялся человек.
Что редко было для народного артиста СССР.
За ним гонялся человек mm-hmm. в Ленинграде, секретарь партийной организации. Ну, просто Олег отговаривался, я уехал, меня нет, я болен там. Все, нет. Каждый раз он приходил в гримерку и лежал... Заявление о приеме в партию.
Папанов, Владимир Дмитриевич, который тоже Уже ставили перед ним условия, что народного не получит.
Он потом сказал, что... Знаешь, что сказал он там секретарю партии? У нас в семье есть один член партии, это моя жена. Достаточно одного.
Что-то, между прочим, аналогичное. И Папанов сказал, потому что жена его тоже была.
Вот они не сговариваются.
Это было для него. И еще одна, конечно, фигура среди друзей Борисова, заслуживающая отдельного совершенно внимания, уже упомянутый Валерий Васильевич Лобановский. Должен сказать, что там ему в книжке их отношения там буквально десяток страниц посвящен, но очень и рельефно, очень интересна фигура Лобановского выступает. И вы пишете, что Борисов его считал лучшим другом своим.
Да, да? Так и есть.
Опять же, на первый взгляд кажется, что их могло вот сблизить?
Два закрытых человека совершенно. Оба закрыты для посторонних, для чужих. И совершенно открытые друг для друга. У них общие интересы были. Помимо Киева и футбола, это книги, театр. Когда они жили в разных городах, Киев и Ленинград, ну, конечно, общение было очень... Вернее, даже не Киев и Ленинград, а Лобановский тогда в Днепропетровске работал, в Днепре. У них состоялась встреча, они перезванивались, но у них состоялась встреча в Куйбышеве, нынешней Самаре, куда Днепр по первой линии приехал играть с командой «Крылья Советов», а БДТ приехал с гастролями. Они же жили даже в одной гостинице БДТ и Днепр, Днепропетровский. И они тогда, по-моему, это был октябрь 1973 года, если я не ошибаюсь, или ноябрь, нет, скорее всего, октябрь. И они договорились, что в январе 1974-го Лобановский, Валерий Ада, непременно приезжает в Ленинград. Они там проводят время, каникулы футбольные, проводят время, театр, там, общение. И так и случилось. И с той поры они каждый январь Лобановские приезжали к Борисову в гости в Ленинград. Останавливались всегда в одном и том же месте, ходили в театр, ходили ужинать. Знаменитый этот Садко тогда в Ленинграде, ресторан. Была история, я о ней в книге упомянул. Когда к Садко подошли в один из первых вечеров после приезда Лобановских в Ленинград, к Садко подошли три пары: Лобановские, Борисовы и Юрий Андреевич Морозов с женой Гали, тренер «Зенитовский».
Тренер, да.
Огромная очередь в Садко, огромная просто. Стоят люди, стоит швейцар, как положено. Мест нет. Морозов и Борисов, естественно, как местные жители и узнаваемые, в общем-то, люди, но швейцаром неузнанные, попытались пройти, попасть, ничего подобного. И вдруг швейцар увидел Лобановского и громко сказал, что «А вот товарищ Лобановский столик заказывал, проходите, товарищ Лобановский». И Валерий Васильевич, улыбнувшись, как он умел, сказал: «А они со мной».
Эти двое со мной.
«Со мной». И вот это вот «они со мной», они ему вспоминали все время.
Замечательно. Ну, конечно, я еще был поражен, прочитав, что Лобановский еще когда был футболистом, значит, товарищи там в балду играли, а он сидел Гегеля читал.
Да, это истинная правда, как и было, потому что у Лобановского сумасшедшая библиотека. Он очень много читал. Сейчас его внук Богдан Лобановский в него пошел, в дедушку, это точно совершенно. Блестяще учится, да и, наверное, будет работать скоро. Не менее блестяще, чем дедушка.
Очень,
они
конечно,
же, они же передавали друг другу книги поездом с проводниками. Лобановский.
Причем какие книги? Грассиано.
Испанского
философа.
По Грассиано. Вот реальная история. Когда мы были как-то вместе на даче у Лобановского и спускались утром рано к речке Козынке от дачи, и вот идут два эти гиганта, поверьте на слово, Лень, разговаривают об этой книге, о «Карманном оракуле». Цитируют там, спорят еще что-то. Пока идем к речке, утром рано.
Какие были футболисты, какие были артисты. Просто потрясающе. И, конечно, замечательная история, мы не можем ее не упомянуть, со спектаклем «Три мешка сорной пшеницы», который Борисов, значит, попросил в репертуар включить так, чтобы на него попали приехавшие играть с «Зенитом» в Ленинград.
Там было так. Лобановский посмотрел этот спектакль, когда вот они были в январские всякие там каникулы. И сказал Олегу Ивановичу: Олег Иванович, сделай, пожалуйста, таким образом, что вот сейчас будет календарь опубликован чемпионата СССР по футболу в январе, феврале. Угу. Сделай, пожалуйста, так, что вот когда у нас будет игра с «Зенитом», чтобы накануне этого матча, за день до матча, в театре был этот спектакль. Я хочу, чтобы посмотрела вся команда этот спектакль. Они должны это знать. Они должны это видеть.
Спектакль, опять же, поясним публике, по повести Сендрякова,
да,
о годах сталинщины.
Так и сделали. БДТ в афишу совместил с календарем чемпионата СССР по футболу. Угу. И все Киевское «Динамо», к тому времени обладатели Кубка Кубков, пришли в оставленные места, все какое-то самое. Зал аплодировал, увидев их всех.
Ну, да, всех, конечно.
Да, да, да. И, и конечно, это было шоком.
Но реакция была разнородная, очень интересно.
Разнородная реакция, да. Были футболисты, которые говорят: так, зачем они это делают? Это им надо, тренерам. С ударением на последний слог. Но был игрок, один из самых интеллектуальных игроков советского футбола, Владимир Веремеев.
Замечательный игрок.
Да, да, фантастический полузащитник. И он не мог, он был в таком состоянии, что он отпросился у Лобановского, он не стал садиться в автобус от театра до гостиницы. И надо сказать, что Лобановский, который никогда бы никому не позволил этого сделать, он разрешил Еремееву пройтись пешком, чтобы
грандиозно.
Володя сказал, что мне надо осмыслить, переосмыслить все, что там происходило. Да.
Грандиозно.
Канареечка летает и сбивает прямо в горизонт.
Борисов был запрещен тогда, как известно. Его не давали никому снимать. Его наказывали за его Федора Михайловича Достоевского в руках у режиссера, с которым они разошлись в трактовке, мягко говоря. А по сути Борисов ушел с картины, потому что не мог вынести фактически издевательства над образом Достоевского. Его пытались всячески вернуть, он не вернулся, за это он был наказан, отлучен от кинематографа там, на 3 года, что ли. Генеральный директор Николай Трофимович Сизов-Пос сказал, что это надо выбросить из головы, как он уже вот всем отказывал, с чего это вдруг на эту картину. Я продолжал настаивать, продолжал ходить. И стал думать, как, может быть, как-то пробы сорганизовать было бы здорово. Но тогда кинопробы – это фактически киносъемки. Это надо было заказывать бригаду осветителей, заказывать аппаратуру, доставать пленку. Это сейчас можно сделать кинопробу вот у себя в кабинете, снять на телефон, перевести на компьютер и на экран, и все будет понятно. А тогда это целая история. Но у меня работала замечательная женщина, с которой мы потом работали долго, на других картинах, Людмила Викторовна Гобелая, которая придумала, как это сделать, и фактически тайно привезла Борисова на Мосфильм. Под какое-то другое название, другой картины заказала полсмены для кинопроб. Павильона не было, мы снимали в каком-то коридоре фактически, там около павильонов. Минимальную мебель какую-то принесли. Но одет был на нем, достали ему мундир прокурорский. Достаточно длинный кусок я взял, посмотреть, чтобы походил, посмотрел. Мизансцена была выстроена, сняли одним куском. И я смотрю, ну, конечно, это правда, только он и только он. Абсолютно про то, о чем говорили. Абсолютно про то, что хотелось потом увидеть на экране. Вот тот самый человек. И когда я увидел это в монтажном зале просмотровом, я не мог выбрать, какой дубль лучше. Не мог просто, потому что было абсолютное совершенство. 2 дубля, с которыми я пришел опять к генеральному директору Мосфильма и сказал, что ну давайте, может, все-таки посмотрим. Ну а что? Что ты хочешь доказать, что он хороший актер? Он замечательный актер, не надо это доказывать. Ну, вы все-таки посмотрите, а откуда они взялись эти, сообразил он. Я говорю, я не знаю, вот он тут как-то был что-то. Как это вы все-таки проскочили? Ну, что же это такое? Показываем, но он понимал, он уже был опытный человек. Опытный, талантливый по-своему, организатор производства и человек прекрасный. Значит, смотрел, молчал. Ну что делать? И вдруг он говорит, а вот нельзя вот так же вот тайно, вот чтобы вы уехали отсюда к чертовой матери из Москвы. Никаких павильонов, никаких газетчиков, никакого телевидения. Вот уезжайте куда-то и снимайте, и приезжайте с готовой картины. И чтобы никто ничего не знал. Конечно, проблемы, уедем. Когда уже картина была снята, мы вернулись в Москву с уже готовой картиной. А потом история пошла быстрее, живее. Картина была названа антисоветской, уложена на полку. Мы имели все по полной программе. Всяких неприятностей. И картина была уложена на полку. И слава богу, думал я, потому что она не была покалечена. Картина в целости и сохранности, но лежит на полке. А потом подули новые времена, новые ветры, появился Андропов. И там этот следователь прокуратуры пригодился, как я понимаю. Ну и раз он уже был... появился на экране, то все, ему пошли предложения, он вернулся в кино. Мы же с ним за это время познакомились поближе. И когда начался «Аппарат планет», а тем более потом «Слуга», было ясно, что это как раз вот то, что должен делать Борисов.
Канареечка летает и спевает прямо в горизонт.
Теперь вот о чем. С одной стороны, самый театральный звездный период Борисова – это, конечно, БДТ. И слава тут такая пришла театральная уже, что называется, всесоюзная. И сыгранная замечательно, и Генрих, и «Три мешка сорной пшеницы», и «Тихий Дон», и, конечно, «Кроткая», такое самое замечательное его и актерское создание, и спектакль самый замечательный из названных мной. С другой стороны, вот то, с чего мы начали. Столько не то, что абстрактно не сыгранных ролей, но вот ролей, которыми, что называется, обнесли, которые прошли мимо него, хотя спектакли ставились. Что для вас вот этот вот период БДТ в жизни Олега Борисова? Чего тут больше, опять же?
Вот все-таки за такое количество лет, лет-то много, 19, вот роли, которые вы перечислили, ну, наверное, маловато для
прям скажем,
19
да.
лет. Хотя он играл, и «Воды» были там, и «Замены», и еще что-то. Угу. Но вот таких ролей, даже несмотря на то, что после «Генриха» Георгий Александрович Товстоногов, прекрасно, на мой взгляд, знавший, какой актер оказался у него в труппе, прекрасно знавший уровень Борисова, и после «Генриха» он ведь сказал, что теперь отныне он будет очень многое ставить На Борисова. Но это, к сожалению, осталось только
словами.
И тому были причины, может быть, даже которые Георгий Александрович не мог убрать, я бы так сказал. Потому что ведь БДТ в то время фактически был сборной СССР по актерам. Это, наверное, не обсуждается. Борисов, к сожалению, не стал там своим. Не стал он своим, как мне кажется, не потому, что он этого не хотел, а потому, что этого не хотело окружение Георгия Александровича, самое близкое окружение его, и этого не хотели многие артисты, которые, может быть, и не входили в круг, в число людей, окружавших и влиявших на Георгия Александровича, но в то же время не желавших иметь в составе сборной такого артиста, как Борисов. Ведь известна история, когда и в дневниках у Олега Ивановича это есть, когда Павел Луспекаев, который, собственно, и сосватал его, Товстоногову, в БДТ после того, что произошло в Киеве, он ведь говорил Олегу Ивановичу, что в БДТ лестница, который надо вылизывать. Ее надо вылизывать, и тебе без этого не обойтись. Олег ему сказал, что я этого делать никогда не буду. И не делал этого. И не делал этого не потому, что он хотел выделиться, а потому, что он такой вот по натуре.
Он не мог быть другим, да.
Он никогда в жизни бы этого не сделал. Ни при каких обстоятельствах. Даже под угрозой расстрела, как говорят в таких случаях. И это, конечно, сказалось на довольно малом количестве серьезных ролей, угу. мощных ролей, таких как Генрих, таких как Мелехов в «Тихом Доне», Кротко. Ну, Кротко это не Кротко постановок, это, уже... это Лев Абрамович
да, Догин. И, в общем, делал. Это во многом да. помимо того.
И... Да, да, ну, помимо
Товстоногова и наперекор Товстоногова.
Даже не столько наперекор. Товстоногов, мне кажется, Товстоногов видел свой вариант Кроткой. Он бы сделал по-другому. Не так, как Додин. Не так, как Додин. Но при этом надо отдать должное Георгию Александровичу, что он не стал делать с Кроткой то, что он... В БДТ какая была?
То, что он обычно делал со спектаклями.
Со спектаклями, которые ставились на малой сцене. И если он переносил на большую, то он становился режиссером-постановщиком этого спектакля. Он не стал, это, по счастью для Додина, Борисова и всех, кто был занят в этом спектакле, этого делать. И надо отдать должное, я считаю, потому что Кроткой прогремела тогда и да. ленинградская версия, и потом московская версия, и первая, и вторая, с разными актерами, кроме Борисова. Борисов был один. Вот. И Кроткая. А что еще в Ленинграде? Четыре да. крупных...
Да. Я еще должен сказать, что совершенно, как опять же я вижу из книги, ну я до этого можно мог об этом судить, просто глядя на лицо Бориса, совершенно, конечно, не актерский характер. Не актерский характер, полное отсутствие, то, что вы сказали, приспособленчество, полное отсутствие. В большинстве актеров есть такое, извините меня, такое несколько такое проститутское. Да, они, многие даже не стесняются так да, это называть.
Текстом,
да, да, да. В нем, насколько я понимаю, не было этого совершенно. И грандиозный интеллект, когда я в этой книжке читаю его полемику на читке пьесы или на застольной репетиции с Товстоноговым по поводу дачников. Ну, извините меня, Товстоногов выглядит абсолютным каким-то, так сказать, долдоном. Совершенно неинтересно, банально размышляющим человеком. А этот предлагает трактовку, которая и сегодня бы прозвучала необычайно актуально, необычайно свежо. И, конечно, это удивительно, вот, что в актере бывают, так сказать, господствует рациональное начало или господствует нутро. Это разные типы актеров. У Олега Борисова очень сильно было и то, и рацио, и эмоцию.
Да, и рацио,
вот,
и эмоцию.
Вот что, наверное, самая сильная была его сторона. Конечно, я понимаю, что он мечтал сыграть Хлестакова. Он его в результате не сыграл. Надо сказать, что Басилашвили выиграл хорошо. Хорошо играл. И вот я Борисова себе в том спектакле не очень представляю.
Но они разные совершенно.
Они совершенно разные. И Борисов просто слишком глубокий для того. Борисову нужно было бы играть в каком телевизоре Мейерхольда, я бы так думаю.
Но там, а тут спектакль там был же, такой. Там же интересная история тоже произошла. Угу. Ведь Борисов собрался уходить из БДТ. Товстоногов об этом узнал. Пригласил его к себе на разговор. И сказал: Олег, что вы делаете? Я буду ставить ревизора, вы Хлестаков, готовьтесь. И вот он Хлестаковым его удержал. И Борисов бросил все дела абсолютно летом. Обложился книгами. А он всегда готовился...
Да, это тоже потрясающе. То есть он просто библиотеку перелопачивал.
Он готовился не только к съемкам или к спектаклям. Он готовился к каждой репетиции. Каждой репетиции. И он обложился книгами, он готовился, читал, думал, анализировал, отказался от всех съемок, отказался от отпуска, они куда-то собирались поехать. Никаких отпусков, никаких съемок, ничего. Наступает сентябрь, сбор труппы, распределение ролей. Басилашвили, запятая Борис, он заболел. Он заболел, он на нервной почве заболел. И они первый акт прогнали вообще без него даже.
Ну, это надо понимать, что такое актерская психика. Да, какой это удар. Еще одна тема, последняя, наверное, которую я не могу не затронуть. Множество персонажей в вашей книге – актеры киевские, ленинградские, московские. И нет одного очень знаменитого и очень хорошего, к тому же приходящегося ему родным братом. Это Лев Борисов, чей пик славы, вообще известность, пришла к нему уже после смерти Олега Ивановича, благодаря бандитскому Петербургу. Что такое? У них были какие-то непростые отношения?
Ну, знаете, Леонид, они ведь в одном фильме-то вместе снялись.
Да.
Это фильм «Садовник». Угу. Снялись они в этом фильме вместе по инициативе Олега. Олег всегда старался помогать Льву Ивановичу. Угу. Всегда. когда у Льва Ивановича возникали проблемы, скажем так, известного характера,
ну, да.
Олег его устраивал в самые разные театры. В самые разные театры, и не только в Москве, но и за пределами Москвы. Угу. Это общеизвестный факт. И не вина Олега в этой ситуации в том, что у Льва Ивановича дело не пошло. Надо сказать, что когда есть фотография, кстати, в книге она есть, где они на лавочке возле театра Леси Украинки сидят Луспекаев, Олег Иванович и Лев Иванович. Лев Борисов приезжал советоваться, поступать ему,
так.
учиться в театральный угу. вуз или не поступать. Угу. Оба отговаривали, надо сказать, и Луспекаев, и старший Борисов. Угу. Но, тем не менее, Лев поступил и учился, и потом играл. Но, повторяю, не вина совершенно Олега Ивановича в том, что у Льва до бандитского Петербурга дела, мягко говоря, не складывались.
Но зато уж потом сложились, и его антибиотик уже вошел,
что называется. Но дело даже не в этом. Дело в том, что они в конце жизни Олега Ивановича, они очень близко были.
Ах, да.
Близки были, да.
И возвращаясь к вашей книге, она как-то заставляет полюбить Борисова по-новому. Я вот честно скажу, что он как бы не был среди моих таких кумиров. Я его ценил очень как прекрасного актера и так далее. Но он не был, что называется, героем моего романа. И видел я все-таки далеко не все его работы. А вот прочитал книжку, и замечательный этот его образ, и его работы, и его судьба как-то очень так, что называется, вошли в душу. Судьба большого очень замечательного русского артиста. Тут даже не нужно его там... Вот это тут немного вы в книжке этим грешите, там, сравнениями, там, Михаил Чехов, Скофилд, кто, это я знаю, что это Михаил Михайлович Казаков и так далее. Сравнения, как говорил любимый Лобановским Гегель, хромают все. Да? Это просто был очень оригинальный, очень самобытный, действительно ни на кого не похожий, поэтому не нужно никаких сравнений, русский артист, который в этой книжке воскрес. И за это вам большое спасибо. Я и книгу прочитал с огромным интересом и вспомнил Олега Ивановича Борисова очень как-то, так сказать, живо и рельефно. Спасибо, что вы его воскресили. На самом деле это и есть задача книги, да? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен большому русскому артисту Олегу Борисову, а моим гостем был автор замечательной книги о нем Александр Горбунов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Насекают барышни коханки, жизнь такая, что просто мармелад. Так заграй, заграй же нам, гитарка, на веселый дуже, на очень лад. Моя мама сердце добре має,
і папаша мають магазин,
і вони мене не обіжають, бо один у них я шикарний син.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Археология – будущее. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В постиндустриальном обществе, а вернее, таком обществе человекозамещения, падший ангел – это роботы, да, то есть, которые, собственно, и работают. А те, кто потеряли работу, на самом деле, это такие души праведников. Безусловно, базовый доход тебе гарантирован.
Первый выход в эфир по субботам, 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.